Глава 18. В солнечном свете. Вскоре мы увидели, что пещера обрывается в туманную пропасть, и вышли в наклонную галерею, которая привела нас в обширное круглое пространство. К огромной цилиндрической шахте, идущей вертикально вверх и вниз. Вокруг нее извивалась галерея безо всякого парапета или перилы, и через полтора оборота поворачивала вверх, в скалы. Галерея эта напоминала мне спираль железной дороги через Сан-Готтард. Все было необычайно, грандиозно. Невозможно описать титанические размеры этого сооружения и подавляющее впечатление от него. Далеко вверху, над обрывом гигантской шахты, мы заметили круглое отверстие со слабо мерцавшими звездами на дневном небе. Мы оба невольно вскрикнули от радости. «Скорей!» — торопил я, бросаясь вперед. «А что там?» — спросил Кейвор и осторожно подошел к краю шахты. Я последовал его примеру и заглянул вниз, но мне мешал свет сверху, и я разглядел только во мраке спектральные полосы малинового и пурпурного цвета. Но хотя я не мог видеть, зато мог слышать. Из темноты доносился гул, похожий на гудение пчел, если приложить ухо к улью. Гул из пропасти глубиной, быть может, мили 4. Я прислушался, потом взял лом и пошел вперед, вверх по галерее.
«Вероятно, это та самая шахта с крышкой, куда мы и смотрели», — заметил Кейвор.
«А внизу те же самые огни».
«Огни», — повторил Кейвор. «Да, огни того мира, которого нам никогда не увидеть».
«Мы еще вернемся», — утешил я его. «После нашего бегства я начал надеяться, что мы найдем шар». Ответа Кейвора я не расслышал. «Что?» — спросил я.
«Ничего»,
— ответил он, и мы торопливо зашагали вверх по галерее. Этот наклонный боковой проход тянулся, вероятно, не менее 4 или 5 миль и поднимался так круто, что идти по нему на Земле было бы совершенно невозможно, но здесь, на Луне, это было очень легко. Мы заметили только 2 селенитов, которые при нашем приближении обратились в бегство. Очевидно, до них дошла весть о нашей силе и быстроте. Подъем оказался довольно легким. Спиральная галерея перешла в крутой тоннель с отпечатками следов лунных стад, такой узкий и короткий по сравнению с обширными сводами, что почти весь он был освещен. Скоро стало светлей, и вверху показался блистающий ослепительным светом выход — альпийский склон, увенчанный гребнем колючего кустарника, теперь уже высохшего и помертвевшего, четко вырисовывавшегося на солнце. Странно, что мы, люди, которым эта самая растительность казалась недавно такой ужасной, смотрели теперь на нее с таким же чувством, как вернувшийся домой изгнанник при виде родных мест. Мы радовались даже разреженному воздуху, который мучил нас одышкой при быстром движении и затруднял наши разговоры. Приходилось сильно напрягать голос. Все шире и шире становился освещенный солнцем круг. Туннель позади нас погружался в непроницаемый мрак. Видневшийся наверху колючий кустарник уже побурел и засох. Его густо переплетавшиеся ветки затеняли узорами нависшие скалы. У самого входа в тоннель расстилалась широкая утоптанная площадка для лунных стад. Мы вышли, наконец, по ней на ослепительный свет и невыносимый зной. Мы с трудом перешли через открытое место и, вскарабкавшись по откосу между стволами колючих растений, уселись, запыхавшись, под выступом застывшей лавы. Но даже и в тени скала была горячая. Воздух веял огнем. Физически мы чувствовали себя неважно, но зато нас не мучил больше ночной кошмар. Нам казалось, что мы опять вернулись к себе под звезды. Все страхи и трудности нашего бегства через мрачные пещеры и расщелины теперь миновали. После последнего боя мы уже не боялись селенитов. Оглядываясь на зияющие отверстия, мы сами не верили, что там были. Там, глубоко внизу, в голубоватом свете, переходившем в мрак, мы встретились с существами, извращенными подобиями людей, с насекомыми со шлемообразными головами. И мы их боялись и подчинялись им, пока, наконец, не возмутились. И вот они растаяли, как воск, рассыпались прахом, исчезли, как кошмарные призраки. Я протер глаза, сомневаясь, уж не видели ли мы все это во сне. Под опьяняющим действием съеденных грибов, но вдруг заметил кровь у себя на лице и убедился, что рубашка крепко прилипла к моему плечу и руке. «Черт возьми!» — проговорил я, ощупав свои раны. Вход отдаленного туннеля, казалось, наблюдал за нами своим черным глазом. «Кейвор, что же они будут делать?» «Что нам делать?» Он покачал головой, не отрывая глаз от темного входа туннеля.
«Откуда мы можем знать, что они намерены делать?»
«Это зависит от того, что они о нас думают. Нам же это неизвестно. Затем это зависит от того, что у них имеется в резерве». «Вы правы, Кейвор. Мы коснулись лишь окраины лунного мира. У них там, в глубине, могут быть неожиданные сюрпризы для нас. Даже своими самострелами они могут причинить нам немало вреда, но все же, — резюмировал я, — если даже мы не найдем наш шар сразу, то все-таки у нас есть шансы. Мы можем еще держаться, даже ночью. Мы можем сойти вниз и отвоевать себе место». Потом я начал осматриваться. Характер пейзажа резко изменился вследствие роста и засыхания растительности. Вершина, на которой мы сидели, возвышалась над обширной долиной, сплошь покрытой увядшей, сухой растительностью поздней, послеполуденной лунной осени. Один за другим тянулись пологие бугры и поля, где пасся лунный скот. Вдали грелось и дремало на солнце, точно овцы, целое стадо, отбрасывая тени. Селенитов нигде не было видно. Убежали ли они при нашем появлении, или они обычно скрывались после выгона стада на пастбище, этого я не могу сказать. Тогда я предполагал первое. Если поджечь этот сушняк, то мы, пожалуй, нашли бы наш шар среди пепла. Кейвор, по-видимому, не слыхал моих слов. Он внимательно смотрел, прикрывая глаза рукой на звезды, которые, несмотря на яркий солнечный свет, были хорошо видны на небе. «Как вы думаете, сколько времени мы пробыли здесь?» — спросил он наконец.
«Где здесь?»
«На Луне».
«Два дня, наверное».
«Нет, около 10 дней. Солнце уже перешло в зенит и склоняется к западу. Дня через 4, а может и раньше, наступит ночь».
«Но ведь мы ели только один раз».
«Знаю, но так выходит по звездам».
«Разве время здесь на меньшей планете другое?»
«Не знаю, но выходит так. Как же следует исчислять время?»
«Голод, утомление — все здесь иное. Все здесь другое, не такое, как на Земле. Мне казалось, что со времени нашего выхода из шара прошло всего несколько часов, несколько длинных часов, не больше».
10 дней, — удивлялся я. «Значит, нам остается...» Я взглянул на солнце. Оно уже прошло полпути от зенита до запада. «Остается всего только 4 дня. Кейвор, нам нельзя сидеть тут, сложа руки. С чего нам начать?» Я встал. «Надо наметить какой-нибудь отдаленный и издалека видный пункт. Можно вывесить флаг или платок или что-нибудь еще. Наметить участки и искать кругом».
Кейвор поднялся и стал рядом со мной.
«Да», — согласился он, — «нам ничего больше не остается, как искать наш шар. Ничего больше. Может быть, мы найдем его? Разумеется, мы его найдем. А если нет, мы должны искать».
Он огляделся кругом, посмотрел вверх, на небо, вниз, в туннель, и удивил меня внезапным нетерпеливым жестом. «Какие мы безумцы! Зачем попали мы в этот тоннель? Подумайте только, сколько мы успели бы сделать!»
«Мы и сейчас можем еще кое-что сделать. Никогда нам не сделать того, что упущено! Ведь тут, под нашими ногами, целый мир! Подумайте, как это интересно! Вспомните о машине, которую мы видели, о шахте с крышкой! Но все это только начало!
а те несчастные создания, с которыми мы сражались, только невежественные, захолустные жители окраин, пастухи и мясники. Там же внизу огромные подземелья, туннели, сооружения, пути сообщения. На глубине все грандиознее и населенней. Несомненно, там должно находиться центральное море, омывающее сердцевину Луны. Подумайте о его черных чернильных водах при скудном освещении, если только их глаза нуждаются в свете. Подумайте о многоводных, бегущих каскадами потоках, питающих это море. Подумайте о его приливах и отливах. Может быть, у них есть суда, многолюдные большие города и пути сообщения. Быть может, у них разум и порядок. А мы погибнем здесь и никогда не увидим разумных существ, создавших все эти сооружения. Мы здесь замерзнем и умрем. Воздух замерзнет на нас и вновь оттает. И вот тогда они случайно набредут на наши окоченелые, безмолвные трупы. Найдут и шар, который нам не удастся отыскать, и поймут, наконец, хотя и слишком поздно. Сколько мыслей и усилий погибло так бесплодно.
Голос его во время этого монолога звучал точно сквозь телефонную трубку. Откуда-то издалека. «Но это темнота», — возразил я.
«Это не так уж важно».
«Как так?»
«Не знаю. Откуда я могу знать? Можно захватить факел, лампу или фонарь. Те, другие, могут нас понять».
Он постоял с минуту с опущенными руками и печальным лицом, уныло глядя в пространство. Затем, с жестом самоотречения, обратился ко мне с предложением начать систематические поиски шара. «Мы ведь можем потом вернуться обратно», — утешал его я. «Прежде всего нам надо вернуться на Землю. Мы можем потом привезти с собой лампы и железные крючья для лазанья и другие необходимые вещи».
«Да»,
— согласился Кейвор. «Мы захватим с собой золото». Он посмотрел на золотые ломы, но ничего не ответил. Он стоял, заложив за спину руки и грустно глядя на кратер. Наконец вздохнул и снова заговорил.
«Да, я нашел сюда путь. Но найти путь не значит еще быть его монополистом. Если я привезу свое изобретение на Землю, то что произойдет? Я не смогу скрывать его даже в течение одного года. Рано или поздно все обнаружится, или другие люди вторично откроют его, а тогда... Правительства и державы будут стараться сюда проникнуть, будут воевать из-за лунных территорий между собой и с лунными жителями. Это только усилит вооружение и даст лишний повод к войнам. В непродолжительном времени, если я только оглашу мой секрет, вся эта планета, вплоть до глубочайших галерей, будет усеяна людскими трупами. В чем другом об этом не приходится сомневаться. Конечно, Луна людям не нужна. Для чего им новая планета? Что сделали они со своей Землей? Поле вечной битвы, арену вечной бессмыслицы. Мир человеческий мал, и жизнь человеческая коротка. Еще довольно дел на Земле. Нет, наука и так уже слишком много трудилась над выковыванием оружия для безумцев. Пора с этим покончить. Пусть люди откроют это изобретение через 1000 лет.
«Можно сохранить тайну», — возразил я. Кейвор посмотрел на меня и улыбнулся.
«Наконец», — продолжал он, — «из-за чего нам спорить? У нас так мало шансов разыскать шар, а там внизу уже готовятся. Только человеческая привычка надеяться до самой последней минуты заставляет нас думать о возвращении на Землю. Наши затруднения только теперь начинаются. Мы показали лунным жителям нашу силу и жестокость. Шансы наши на спасение такие же, как у тигра, который вырвался из клетки и загрыз человека в Гайд-парке. Весть о нас, по всей вероятности, разносится из галереи в галерею до центральных областей. Никакие разумные существа не допустили бы нас взять шар с собой обратно на Землю после всего, что они видали или слышали о нас.
«Но мы не улучшим наших шансов, если будем сидеть здесь», — сказал я. Мы оба встали.
«Лучше будет», — сказал Кейвор, — «если мы пойдем в разные стороны. Надо вывесить платок на верхушке одного из этих стволов, крепко привязать его и от этого пункта, как от центра, приняться за поиски по всему кратеру. Вы пойдете на запад, полукругом в сторону заходящего солнца. Вы должны двигаться сначала так, чтобы ваша тень падала от вас вправо, до тех пор, пока она не будет пересекать под прямым углом путь от нашей вехи. А затем двигайтесь так, чтобы ваша тень ложилась влево от вас. Я буду делать то же самое в восточном направлении. Мы будем заглядывать в каждый овраг, осматривать каждую скалу. Мы приложим все усилия, чтобы отыскать наш шар. Селенитов будем избегать. Для утоления жажды можно глотать снег. Для утоления голода надо убивать лунный скот, если только мы сможем, и есть сырое мясо. Итак, каждый из нас пойдет своей дорогой.
А если один из двух натолкнется на шар?
Он должен вернуться к вывешенному платку и ждать там, подавая сигналы.
А если никто из нас... Кейвор взглянул на солнце.
«Мы будем искать шар до тех пор, пока нас не застигнет ночь и стужа».
А вдруг селениты нашли наш шар и спрятали? Кейвор пожал плечами.
«А если они теперь гонятся за нами?»
Он ничего не ответил. «Возьмите на всякий случай один лом», — предложил я. Он кивнул отрицательно головой и посмотрел на расстилавшуюся перед ним пустыню.
«Ну, идемте», — проговорил он.
Он почему-то заколебался и посмотрел на меня смущенно.
«До свидания», — сказал он наконец.
«Проклятие», — подумал я. «Мы могли действовать лучше. Мне не хотелось с ним расставаться, хотя мы и должны были надоесть друг другу. Я хотел протянуть ему на прощание руку, но он уже сомкнул ноги и прыгнул на север. Он несся по воздуху, как сухой лист, плавно опустился и снова прыгнул. Я постоял с минуту, наблюдая за его полетом, потом нехотя повернулся на запад, выбрал место для прыжка и с чувством человека, собирающегося прыгнуть в ледяную воду, устремился обследовать свою половину лунного мира. Я спустился неудачно между скалами, осмотрелся вокруг, вскарабкался на каменную площадку и прыгнул снова. Кейвор уже скрылся из виду, но платок ясно был виден на пригорке, ослепительно белый при блеске яркого солнца. Я решил не терять из виду платка, чтобы не случилось.